Сегодня у нас вот этот первый наш цикл воспитания, воспитания детей, и, насколько я понимаю, завершается. И мы с вами вспомним то, о чем мы говорили на протяжении вот этих последних двух месяцев. Но сначала я хочу сказать вам, что написано у нас в книге Йова, написано, что ребенок приходит в этот мир диким осленком. Диким осленком. Наш самый сладкий, самый лучший, самый теплый, самый наш, самый... Он дикий осленок. Я вспоминаю, что когда у нас родился второй мальчик, мы еще были в России тогда, и ночью мы ему давали, нам сказали так врачи, что значит, вот днем кормите, а ночью не кормите, ночью только давайте водичку, и тогда, значит, вот он будет спокойно спать, и животик не будет болеть, он был младенец, тенок. И мы так старались делать. Ну, от воды он сразу отказался, и тогда мы придумали, мы ему варили компотики. Компотики, знаете, как в России варят компотики, сухофрукты или там свежие какие-то фрукты. И компотики, компот. И это слово компот, оно очень часто было в нашем лексиконе, компот. И ночью, когда он просыпался, мы ему подсовывали бутылочку. Он привык, ему было вкусно, а потом нам все-таки сказали: вы не должны его ничем сладким кормить ночью, потому что это неправильно. У него выработается рефлекс, и он будет хотеть просыпаться ночью, потому что у него будет такой вот сладкий компотик. Переходите на воду. И мы с трудом, но старались перейти на воду. Мы ему ночью подсовывали. Вот, представьте себе, и рабочий день у нас был, и тогда, несмотря на то, что в России были такие декретные отпуска большие, ну как-то вот я не помню, чтобы мы отдыхали в эти периоды, и спать хочется, конечно, и все это, и мы ему тихонечко-тихонечко даем эту бутылочку и напиваем, и чтобы он не заметил, и он пробует эту воду, и бутылка летит нам, там, не знаю, в лицо, в голову, и он кричит: «Пукоп! Пукоп!» То есть это, видимо, было ему уже там ближе к двум годикам, наверное, уже что-то он говорил. И вот этот компот, мы до сих пор, вот у нас это в семье такая шутка, пукоп. Вот этот пукоп, этот дикий осленок, он же совершенно не брал в расчет, что мы устали, что мы тоже хотим спать. Ему нужно было выпить вкусный компотик. И вот этот вот пукоп, это такой символ того, что на самом деле самые лучшие, самые в будущем самоотверженные и заботливые, нежные люди, они рождаются, да, дикими ослятами. А потом, что ж такое происходит, что мы, когда мы становимся сознательными людьми, мы вдруг говорим: «Элокай, нешамаше натата би теора и». Теора, теора, прозрачная. Это часто переводится как чистая, на самом деле это прозрачная, прозрачная душа, вбирающая в себя все самое лучшее, вбирающее в себя воздух, цвет неба, самые такие нужные для нашей души вещи. И вот это, конечно, тот же самый человек, который родился диким осленком и который дорос до такого состояния сознательности, когда он благодарит каждое утро Бога за то, что тот дал ему душу чистую и прозрачную. И вот, вот как от состояния дикого осленка перейти вот к такому состоянию, когда ты понимаешь, что этот мир тебе дан прекрасный подарок, когда ты понимаешь, что этот мир тебе дан для того, чтобы ты в нем радовался и украшал этот мир, и ни в коем случае не делал его, не дай Бог, не дай Бог, не про нас будет сказано, лоалейну, хуже. Вот это вот и есть процесс воспитания. Вот это вот все, это первая точка, это, так сказать, цель нашего пути. А вот все, что между, это и называется воспитание. И мы с вами говорили о том, какие вехи на пути от дикого осленка на пути к чистой, прозрачной душе нашего ребенка, какие вехи нам помогают, нам мешают. Мы говорили о любви без границ и наоборот, о тех границах, которые мы умеем поставить в воспитании, границах, которые помогают не только нам, но в первую очередь, конечно, нашему ребенку. Мы говорили о том, как воспитать в детях щедрость и в то же время не сделать их аутсайдерами, не сделать их несчастными, не сделать их такими слабыми, над которыми все будут остальные дети там смеяться, обзывать их будут, оттеснять в сторону и так далее. Мы говорили о том, что в воспитании какие плюсы и какие, не дай бог, минусы могут принести родственники, тем более бабушки и дедушки, которые очень близкие, которые обожают своих внуков. И вот как выстроить отношения в семьях и с бабушками, и с дедушками, и с нашими еврейскими ценностями, и с бабушками и дедушками, которые, они, так сказать, теоретически, может быть, разделяют наши ценности, но на уровне практическом или духовном, так сказать, инерция их жизни не доказывает им, что история про раби Акиву намного, намного полезнее для слуха их внука, чем, там, я знаю, мой Дадыр или Айболит. Это тоже нужно очень, так сказать, очень осторожно и очень мягко и в то же время твердо поставить какие-то границы и себе, и старшим, и младшим. Конечно, мы говорили о том, что в основном формируют наших детей друзья. Ни школа, ни улица, и даже не мы с вами, а друзья. А мы с вами, понятно, что мы с вами главные-преглавные, потому что друзей для своих детей тоже, в общем, мы можем повлиять на выбор наших детей. И какие будут друзья, зависит от того, в какую школу мы их отдадим. Или мы не захотим ездить на другой конец города и получим тех друзей, которые вот в соседней школе, даже если это не 100% то, что нам надо, или мы потрудимся ездить на другой конец города, и тогда у наших детей будут те друзья, при виде которых мы будем широко улыбаться и радоваться. И вот, это серьезная вещь. Мы говорили об одежде. Такое вот несерьезное оказывается очень серьезным. О том, как одевать ребенка, как выбирать одежду, как обязательно делать ударение на шабатнюю одежду. Как приучать ребенка к тому, что в шаббат все самое лучшее, и он самый красивый. И это очень-очень важно. Очень важно. И я не устаю повторять. Пожалуйста, дорогие мамы, думайте о том, как вы одеваете детей. Это их, от этого зависит их самооценка, от этого зависит их стояние в среде одноклассников, в среде сверстников и так далее. Мы говорили о духовной системе координат. Это очень сложный вопрос. Духовная система координат – это мы пришли к Торе, мы вернулись. Мы родители, иногда бабушки, дедушки, Баалей Тшува. Наши дети уже родились в основном в религиозных семьях. И что? дальше мы смогли передать им наши ценности, мы смогли заставить их, в хорошем смысле заставить, не дай бог, не диктаторские, не менторские, а движениями души заставить их думать о тех ценностях, которые дороги нам. Это очень-очень сложное дело, очень сложное дело. И когда этого не происходит, мы очень-очень печалимся. Так вот, как это сделать? Как это сделать? Как сделать так, чтобы дети разделили с нами наши духовные приоритеты? Об этом тоже мы немножко говорили. И сейчас я вам скажу. Вы знаете, что сегодня во всех синагогах, именно сегодня, заканчивают читать это трактат Сука. И там есть история про дочку священника Мирьям бат Билга, которая ушла далеко от своего еврейства, которая приобрела себе, ну, наверное, на нашем языке это будет хавер, ну, вышла замуж за грека. И настолько она далеко ушла, что она пришла в храм и словесно, и жестами, и так далее, оскорбила все, что там находится. И она Но мне не хочется повторять, как она обратилась к Всевышнему и какие обвинения ему предъявляла, и как там бросила, и ногой пнула священную для нас утварь. В общем, кошмар и кошмар. И вы знаете, о чем говорят мудрецы, анализируя эту историю? Мудрецы говорят о том, мудрецы Талмуда говорят о том, что, видимо, она в семье вот что-то такое слышала, что не случайно это получилось, не случайно она вот выросла таким человеком. Может быть, какое-то оброненное слово ее родителями, неуважительное к тем ценностям, которые они хотели сохранить. Но вот так получилось, и это печально. Но, дорогие, это на самом деле так. И сегодня, значит, последний урок в нашей группе вот этих уроков, уроки, как еврейский нахес, наше счастье, как не превратить, не дай бог, ни про кого будет сказано, еврейский цурес, еврейская такое, неприятность, несчастье, горе даже. И сегодня последний урок. Мы все хотим вырастить успешного ребенка. Так вот, как нам вырастить успешного ребенка? В чем успех? В чем успех? Давайте с этого начнем и этим кончим. В чем успех? Успех в карьере, успех в хорошей специальности, успех признании у окружающих, успех в преданности к Торе, успех в бытовом плане, в семье, что такое успех и как нам этого добиться. Сейчас вы мне все скажете, что все, что я перечислила, это и есть, да, успех. И можно сказать, все это можно плюс, 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 плюс. И вот это все, да, это успех. Вот тут Батшева, я бы хотела, Батшева, да, вы меня слышите, там написано, что двое участников подняли руку. Может быть, пока я не начала говорить о мечте об успешном ребенке и что с этим делать, может быть, это вопросы по началу нашей встречи, может быть, стоит дать людям возможность спросить.
А сейчас я подключу телефон. Тамара, я включаю вам микрофон. Если это не случайно, вы подняли руку, я включаю. Тамара, у вас включен микрофон. Я вижу, что у Тамары не получается. Мы попробуем Валентине подключить микрофон.
Уже три участника подняли руку, написано. Да, и Тамара, и Валентина.
Валентина, попробуйте сейчас. Я вижу, по каким-то причинам нет возможности им присоединиться. Мы попробуем включить микрофон Хай.
Меня слышно?
Да, сейчас слышно.
Смотрите, я когда, ну, я начала соблюдать в Украине, и ребенок родился, когда я уже соблюдала. И живя там, я была уверена, что самое главное, чтобы он был успешен в Торе, тогда все ценности будут правильны. И это стопроцентная гарантия успеха. Тогда и семья приложится, как бы, и будет доволен, даже если не будет крутой карьеры и всякое такое. И вот мы репатриировались в Израиль, ему было 7 лет. Сейчас он уже бар-мицва, ему 13,5, скоро будет 14. И он мне сказал недавно, что он не хочет, он хочет ешиву с багрутом, потому что он не хочет жить бедно. То есть в его системе ценностей, да, он рос со мной, он ходил в религиозные школы, и там, и тут, и там он был в Талмуд-Тора, и в Хедере с детства, и здесь он в Талмуд-Тора, и хороших примеров полно, но он не хочет быть бедным. Он хочет багрут, он хочет работать инженером и так далее. И я вот себя успокаиваю, что действительно, ну, не всем дано быть раввинами. Кто-то может быть и инженером. Но вот насколько это плохо или это неплохо вообще? Mm-hmm. То есть вы это назвали как один из вариантов
успеха.
Успеха.
Да.
Mm-hmm. Это да, успех или это все-таки не успех, потому что он за счет изучения Торы? Mm-hmm.
Это очень хороший вопрос, это очень глубокий вопрос. И я вам скажу, что этот вопрос волнует людей от больших раввинов и до простых людей, и до нас болеет шува. И я вам скажу, что в прошлый шаббат на третьей трапезе у нас дома была большая дискуссия. Моя внучка скоро выбирает себе специализацию в семинаре. И была большая дискуссия, значит, что предпочесть и как предпочесть интересные какие-то вещи в жизни или те вещи, которые больше обеспечивают материальный достаток. И, в общем, очень-очень бурно мы это обсуждали, и это да вопрос, это да вопрос. Единственное, что я вам могу сказать, во-первых, все дети разные в одной и той же семье, при одном и том же воспитании. Может быть, ребенок, который говорит, что Тора и только Тора, и я хочу пойти в колель, и я хочу быть аврехом, и если материальное положение, естественно, позволит, я готов жить скромно и хочу найти себе девушку, которая тоже пойдет под эти знамена и будет готова или захочет это, и выберет это как образ жизни. И в той же самой семье может быть ребенок, очень хороший, религиозный ребенок, который боится Бога, который любит Бога, который делает мицвот, но который хочет себе какую-то более комфортабельную, скажем так, жизнь. А кроме того, это может быть просто ребенок, которому интересно инженерия, или компьютеры, или медицина, или архитектура, или, я знаю, фото и там видеосъемка и так далее. Это тоже, это может быть какой-то сферой интересов, которая вступает в некоторое противоречие, скажем, с вашей задумкой о том, чтобы ребенок три седера в день учил Тору. С 9 до часу, с 3 до 7, с 8 до 11, как в ешивах они учатся. Они очень-очень тяжело учатся, очень серьезно учатся. Как учатся аврехим в колеле, взрослые люди, у которых дома дети. Они, дай бог, чтобы они к 7 часам вечера были дома и сумели побыть с детьми. Они сидят и очень серьезно учатся. Так вот, смотрите, во-первых, не нужно навешивать ярлыки ни на один из путей выбора вот такого жизненного вектора. Потому что есть люди, скажем, у меня есть сейчас в Шидухим мальчик один, очень хороший мальчик, очень богобоязненный. Очень для него слово «рава» – это закон. Он советуется, и он любит Тору исключительно. Но у него такой вот моторчик есть где-то в организме, и он не может высидеть. Он учится там 2 часа, дальше он должен побежать, он должен что-то сделать, он должен... И вместе с равом, вместе с Машгиахом они решают вопрос, как тебе лучше построить свою жизнь. Ты будешь... Для него Тора – это самое важное. Но, с другой стороны, не только денежный вопрос заставляет его задуматься, а еще в каком-то... так сказать, в каком-то преломлении своих способностей, которые ему дал Всевышний. И он думает о том, что он будет делать дальше. Ведь сейчас, смотрите, есть вот по Израилю сейчас открылось очень много возможностей для харидимных людей сделать себе специальность. Почему это произошло? Потому что харидимное общество живет в бедности. Далеко не только поэтому. Почему? Потому что если, скажем, мы говорим о мальчиках, ешеботниках, если мальчик не имеет такой, хорошие мальчики, хорошие, богобоязненные мальчики, скромные, приличные, веселые, нормальные, но, скажем, вот эти 3 седера в ешиве, это смотрите, кто-то идет на теоретическую физику, да, а кто-то идет на практическую физику. И это немножко разный склад ума, разный склад характера, разная генетика, скажем так. И то, и другое нужно, и другое хорошо. Кто-то идет на теоретическую медицину и выдумывает там, я знаю, способы лечения короны, а кто-то идет в стационар и каждую минуту бежит на помощь людям. И то, и другое нужно, и то, и другое хорошо, и то, и другое необходимо. В самолете есть штурман и есть летчик. То есть есть, понимаете, нельзя всех, как это, стричь, да, под одну гребенку. Нельзя. Разные люди, разные темпераменты, разные возможности. И если общество будет заставлять делать всех одно и то же, что получится? Получится очень много неудачников. Получится очень много или неудачников в профессии, или людей, которые уходят из мира Торы и ищут что-то на стороне. И поэтому вот сейчас открываются какие-то возможности для людей ортодоксальных, харидимных, получать какую-то еще специальность, которая даст им и доход какой-то, которая даст возможность того существования, на которое они замахиваются, имеют право. Понимаете, имеют право. Для одного человека катать своего ребенка в коляске, которая к нему пришла из Гмаха, после того, как в этой коляске уже 3 поколения людей, детей, тинуким, откатались, для него это... Седер, нормально, хорошо, коляска ездит, колеса ездят, все хорошо. То, что там краска немножко стерлась, и то, что там как-то не такая обивка, и протерлась эта материя, ну так какая разница? Ребенку от этого ни жарко, ни холодно, он себе лежит и в ус не дует. А для кого-то очень хочется своего ребеночка красиво, там, я знаю, бантики, шмунтики, и положить в такую колясочку, которая стоит половину автомобиля. такие, я не знаю, везде, наверное, есть. Во всяком случае, у нас в Израиле есть такие коляски. Вот, вот если он положит своего ребенка вот в ту обшарпанную коляску, он будет чувствовать себя несчастным. Понимаете? А для человека самое ужасное – это чувствовать себя несчастным и обделенным. Это высшая степень неудовлетворенности жизнью и, как следствие, неудовлетворенности Всевышним. А неудовлетворенность Всевышним, что это такое? Это неблагодарность по отношению к Всевышнему. Поэтому и вот это вот одно хватается за другое, и получаются люди, люди неуспешные, несчастные, те, которые хотели бы выбиться в другую жизнь, а не получается. И вот они, вот как-то вот что-то вот получилось. Мне сегодня прислала счастливая мама одной девочки, мне прислала ее, значит, получила, она сегодня свидетельство о, она получила докторат по философии. Где она хотела этого, она из религиозной семьи, она очень этого хотела, она к этому стремилась. В другой ситуации она была бы несчастна. Этот докторат по философии ее поднял в ее собственных глазах. Это плохо, это хорошо. Это, понимаете, есть такие, я вам скажу, и давайте, так я уже и продолжу. В нашей мечте об успешном ребенке, значит, есть три момента. Это генетика, среда, в которой живет наш ребенок. Ну, среда – это друзья, это улица, это школа. И наше воспитание. И наше воспитание. Генетику мы можем как-то изменить. А генетика, помните, как говорилось это в старосоветские времена, продажная девка империализма, генетика – это таки серьезная вещь. Это серьезная вещь. И, скажем, если человеку в генах передались какие-то свойства, нам это поломать очень сложно, и я совершенно не уверена, что нужно. Теперь среда. Как момент воспитания наших детей. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Это друзья. Почему Хая сказала, что ее мальчик захотел там, себе инженерию, хорошую зарплату? Не потому, что он плохой. Абсолютно не потому, что он плохой. А потому, что друзья и окружение, скорее всего, и то, что он видит на улице, и, может быть, то, что он где-то, так сказать, подсмотрел, я знаю, в какой-то в красивой жизни, там, может быть, в какой-то поехали отель или где-то были, это победило то, что воспитывают в нем родители. А может быть, родители, я не говорю конкретно о вашей семье, но я так себе теоретически представляю, что, ну, наверное, алимовская жизнь – это нелегкая жизнь. И, наверное, не всегда хватает денег, как у всех. Это, так сказать, и, наверное, что-то из ваших разговоров с близкими, с взрослыми, наверное, просочилось в такое общее помещение, где ребенок мог это подслушать, услышать, ощутить, откуда вот это возникла такая жажда хорошо жить. Как-то это пришло. Может быть, друг позвал его к себе домой, и он увидел там, я знаю, такую квартиру, о которой можно только мечтать, и такую кухню, о которой можно только мечтать, и такие вот всякие вещи. Моя подруга, рабанит Лора Полищук, недавно рассказала нам, что когда-то им предложили поехать работать, мне кажется, в Италию, я не помню куда, И сразу очень-очень-очень много материальных вещей пообещали. И она говорит, у меня в глазах сразу запрыгала и квартира красивая, и машина, и все-все-все, что давала вот эта работа им. Но они тогда уже были людьми очень, так сказать, серьезными в религиозном плане, и они пошли спросить раввина. Они пошли спросить раввина, как им быть, принять предложение или не принять. И раввин был очень умный человек. Он сказал Раву Полищуку, он сказал, да, ты можешь поехать, а вот твоей жене это, наверное, не очень хорошо. Ну и, как вы понимаете, они остались, и слава Богу, Бог им дал много-много всего хорошего, и дети у них очень сильные в Торе, и все, так сказать, внуки, правнуки. Так, понимаете, очень много просачивается из наших каких-то ощущений, взглядов, даже без разговоров еще, даже без того, чтобы сказать, вау, там у Рубиновичей такая машина, или у Рубиновичей такое, вот это даже не обязательно. Ребенок очень много всего ощущает. И не только, так сказать, мы в этом виноваты. Вот мудрецы Талмуда осудили родителей, да. Но сейчас мы даже не можем сказать, что 100% ответственность лежит на нас, как на родителях. Потому что школа, друзья, это очень-очень важно. Друзья формируют нас. Как мною любимая Лилиан Лунгина когда-то рассказывала о своем, помните, такая переводчица «Малыша и Карлсона», рассказывала о времени, когда она училась в институте ИФЛИ в Москве. И она говорила, что, конечно, преподаватели были очень-очень интересные, и все это она рассказывала, но основное они получали друг от друга. Она как-то образно это сказала, что мы бились, терлись друг об друга, друзья, и мы формировались, наше мировоззрение формировалось вот в этой постоянной такой, в постоянном обмене информацией друг с другом. И вот это, конечно, это очень-очень важный момент. И если мы хотим, чтобы в духовном плане дети росли, 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 то есть нужно просто об этом думать не от случая к случаю, а ежеминутно. Что я сказала, как я сказала, с какой интонацией я сказала. И вот сейчас мы посмотрим дальше. Когда начинается формирование успешной личности? Когда? Ну, наверное, скажем так, формирование успешной личности начинается еще, наверное, во время беременности, когда ребеночек в животике у мамы, а мама спокойна, а мама радостна, а маму окружают очень хорошие какие-то красивые вещи, хорошая музыка, приятные отношения, когда нет криков, когда нет нервной обстановки в семье. Вот тогда начинается формирование успешной личности. Потому что первое условие – внутреннее душевное спокойствие. Ребенок должен быть уверен и спокоен. В животике у мамы он уверен и спокоен. Конечно, есть сложный момент для него, есть сложный момент перехода из состояния тамошнего внутриутробного комфорта, состояние перехода вот в эту такую непонятную жизнь. Но потом, уже, так сказать, в этой жизни, снова это комфорт. Это обязательно с ним разговаривать. Обязательно, не думайте, что он не понимает. Обязательно разговаривать. И хорошим тоном, и мягко, и нежно, и ласково. Это очень-очень важно. И чтобы не было около него криков. И чтобы не было какой-то понимаете, шум может быть, и музыка может быть, и лепет остальных других разных детей, взрослых тоже может быть. Но ребенок очень улавливает не только децибелы, он улавливает тон, ощущения от этих звуков. И звуки, конечно, должны быть такие жизнеутверждающие, ласковые, нежные, милые. Это обязательно. И это начало формирования успешной личности. Дальше. Самое младенчество. Вот продолжать, конечно, продолжать. Ты мой самый любимый, ты мой самый лучший. Много-много поцелуев, много-много-много объятий, много-много улыбок. Это все, знаете, как вот водичка, которая поливает цветочек. Вот это все нужно для наших детей. Обязательно, обязательно. Чем больше, тем лучше. Нет предела ласки, нет предела хорошим словам, нет, абсолютно нет предела. Это не значит, что, скажем, если там двухлетний ребеночек, трехлетний что-то сделает не так, не надо его поругать. Можно поругать, надо сказать: ой, ты такой цадик, ты такой умный, ты такой хороший, ты такой замечательный, как же ты это сделал? Как это так получилось? Ты это не заметил? Или ты ошибся? Ты ошибся. Вот он ошибся. Он хороший. Он продолжает быть хорошим и в ваших глазах самым лучшим. И он должен быть уверен, что в глазах мамы, папы, близких он самый лучший. Эта уверенность даст ему силы. Эта уверенность потом приведет ту карьеру, о которой вы мечтаете. Мне сегодня один папа сказал, все, что я не успел, у него только родился ребеночек, мазальтов, он ждал этого ребеночка очень долго, и он сказал: все, что я не успел, все мои мечты, все мои надежды, вся моя неосуществленная жизнь осуществится в моем сыне. У меня было мало времени, я не вступила в дискуссию. Я не успела сказать ему: что ж ты, не дай бог, такое готовишь своему сыну. Ведь твой сын, во-первых, он должен не быть, так сказать, правильной стороной тебя. Он должен быть самим собой. И он должен быть счастливым. Счастливым ребенком, и не надо его все свои, так сказать, неосуществленные жизненные планы, не надо втюхивать ему. Не надо, ты сделаешь его несчастным. Ну, у нас еще будет время, он еще, так сказать, такой вот маленький совсем, у нас еще будет время поговорить. Дальше ребенок идет в садик. И вот тут. Надо ли воспринимать нам такую вещь, как садик, надо ли воспринимать серьезно? Воспитательница, ганены, первые шаги, это серьезно? Или это, о чем там говорить? Ну что трехлетний, двухлетний ребенок, что ему даст в будущем то, как мы относимся к его ганене, к его воспитательнице, к его садику и так далее. Обязательно воспринимать серьезно и знать, что первые шаги вашего ребенка – это фундамент его будущей жизни, его будущей карьеры. Вы знаете, мне так было удивительно, в нашей той жизни, я знаю, исследователь французского театра, это звучало. Я знаю, там художник, там, не знаю, авангардист, это все звучало. А что не звучало? А не звучало, неудачники. Кто неудачники? Медсестры неудачники, воспитательницы детских садов, там учителя там, начальных классов. Это люди, так сказать, без карьеры. Это было в наше время, сейчас уже, наверное, другие какие-то ориентиры, но вот тогда В наше время вот это было так. Когда я приехала в Израиль, я вдруг увидела, что, оказывается, правильно, это совершенно не так. Ну, что он себе исследует, этот французский театр? От этого кому-то жарко, холодно, ему это интересно, но на здоровье пусть исследует. А вот такие профессии, как хорошая медсестра, от которой зависит самочувствие человека, хотя бы даже просто вот самочувствие, я уже не говорю о том, что его будущее здоровье, или воспитательница яселек, здесь это называется, как это называется, там, метапелет или воспитательница ганенет, маона и так далее, самыми те, кто работают с самыми маленькими детьми. Ого! Здесь это очень серьезная фигура. И люди, которые работают с маленькими детьми, это очень интересные и очень хорошие люди, потому что конкуренция есть конкуренция, и никто не отдаст тебе ребенка, еще как мамы проверяют, знаете как, ого-го, в сентябре надо отдать ребенка, а в предыдущем декабре-феврале уже проверены все возможности, и уже мамы знают, куда они хотят, кому, каким воспитательницам они хотят отдать ребенка, а каким ни в коем случае. И те, которые пойдут в сентябре, в феврале уже знают, и уже мест нет. У воспитательниц, скажем, вот такого уровня, как воспитательница моих внуков, все забито, все, в феврале кончается запись. Все, и уже и люди, женщины, которые, у нас это называется, входят в беременность, нехносот ли район, они уже себе представляют, каким людям пойдет их ребенок. У нас же очень маленький вот этот декретный отпуск. То есть 3 месяца, и дальше женщина имеет право идти на работу, зарабатывать все, так сказать. То есть, пожалуйста, она может не ходить на работу, но тогда и заработка не будет. Поэтому у нас очень-очень развита вот эта вот система детских садиков, маоны, мишпахтоны, вот это вот все. И это очень важно, куда ты отдаешь своего ребенка. И какая воспитательница даст ему с детства почувствовать его исключительность, его силу. Какая воспитательница встретит его таким сияющим взглядом, что он сразу почувствует, что он личность. Он личность, он мед хашув, он очень важный. Ребенку обязательно надо знать, что он очень важный, что он очень нужный, что он необходимая личность, необходимая. И хорошие воспитательницы умеют это сделать. Поэтому 100% формирование успешной личности начинается, то есть продолжается в детских садиках. И это очень-очень важный момент. Выбирайте себе воспитательниц. Просто не потому, что ближе к дому, и не потому, что удобное там сообщение, и не потому, что у нее большой, там, не знаю, салон или большой садик и много игрушек. Это еще ни о чем не говорит. Выбирайте своим детям воспитательницы личностей. Личностей, которые сумеют вот эту свое умение, свою любовь, свое ощущение нежности к вашим детям им передать. Дети от этого подпитываются и становятся сильными. Это очень важная вещь. Теперь дальше. Значит, есть садики, младшая школа. И есть такая штука, это есть в Израиле. Я думаю, что это есть везде. Ну, я, так сказать, смотрю на израильское воспитание. Есть такая штука, называется дав кешер. Листок связи, листик связи семьи родителей и ребенка. Вы себе не представляете, насколько это серьезное дело. Дав кешер. Ребенок приносит в конце недели вот этот вот дав кешер, где это по-разному. В садиках это все работы, которые, все поделки, которые они сделали там на протяжении недели. Это характеристика воспитательницы, какие-то слова хорошие. Это всегда бывает все по-разному. В хейдере уже, где мальчики 3 лет, 4 лет, это уже, там, я знаю, уже какая-то учеба, уже Рэбе пишет родителям, вот, что они прошли буковку алиф, например, или вот Рэбе пишет, что они прошли буковку бейс, и вот, дорогие родители, спросите, как он усвоил, не усвоил. Но ребенок приносит это домой, как это важная для него вещь. И, дорогие родители, обратите на это внимание. Восхититесь, скажите, ой, вау, ты это сам сделал? Ты это сумел сам сделать? А это тебе воспитательница помогла? А это какая воспитательница? Это Орли или это Тамар? Или это, а, сегодня была Аува? Ой, Аува, да, это так красиво, это так... Обязательно нужна ваша оценка. Обязательно. Так же точно, как вы передаете воспитательнице, что мой цадик так помог, что он подмел, я знаю, пол во всей комнате. Он берет там в своем 3-летнем, 4-летнем возрасте, особенно девочки, и там такое от этого подметания вам надо будет потом 3 часа переподметать. Но он придет в садик и скажет, что мама сказала, что я ей очень помог. Скажет воспитательница, ты ей помог? А так, Коля Каводлыхас, ты молодец, ты здорово сделал, ты помог, ты же сделал мицву. Ты же сделал мицву, это мицва, это помощь маме, какой ты молодец. И вы знаете, очень многие делают там в игровой форме, делают там в садиках или дома, висят листочки там, не знаю, на холодильниках, на стенах, которые уже не жалко попортить, которым уже все равно. И приклеиваются за каждое хорошее дело. Можно приклеить сердечко или можно приклеить там, я знаю, какую-то наклеечку симпатичную. И когда этих наклеечек соберется 10, мы покупаем мороженое. И когда этих наклеечек соберется 20, мы вообще едем в зоопарк. Или что угодно, что угодно. Но обязательно система восторгов и поощрений. И ребенок должен быть сильным. Ребенок обязательно для будущей карьеры должен ощущать, что он может. Он не неумеха. И руки у него, как это было принято у нас в той жизни, руки у тебя не оттуда растут. И уйди, я лучше сама все сделаю. И что ты опять все рассыпал? Ну, подумайте. Ну, какое самоуважение, уверенность в своих силах может родиться при таком воспитание. Дальше, значит, я хотела бы сказать вам о месте школы в жизни семьи. Я себе в скобочках написала критика или восхищение. Смотрите, мы, конечно, можем отдать ребенка в школу. И мы, так сказать, мы взрослые люди, и мы видим достоинства, мы видим недостатки, и мы можем говорить не только о достоинствах, но дома мы можем поговорить и о недостатках, и мы считаем, что ничего в этом нет плохого. Да, вот этот Рэбе вообще козел, а вот эта воспитательница, она там, что приклеить эти кружочки не могла ровненько. Не дай бог, не дай бог. Не дай бог, даже если мы видим недостатки, и даже если, ну, на самом деле, я вам скажу, стараются все-таки вот в израильской системе воспитания младшего школьного воспитания и детсадовского, в принципе, в основном хорошие педагоги. Я много видела их. В принципе, в основном и ребе в хедерах, не случайные люди. Раньше думали, ой, неудачник, он не может учиться в колеле, у него сложности, или он хочет зарплату, и поэтому он ребе в хедере. Не так. Это не так. Я видела разных ребе, и в разных ситуациях, и, в общем, ребе в хедере – это личность и воспитательница. В основном, я говорю, всякое бывает, нет ничего абсолютного, но в основном это серьезные педагоги, которые понимают, для чего они на этом месте, и понимают, чего они хотят добиться, понимают свои цели и задачи. И поэтому, дорогие родители, даже если мы видим что-то нехорошее, наш ребенок туда ходит каждый день. И, понимаете, разрушить всегда очень легко. Я знала одну семью, хорошую семью, и когда-то где-то наши дети пересекались, вместе учились, там были умные и мама, и папа, и ребенок, и они все понимали, и они понимали, что этот... И там в Ешиве этот рам или там раввин, Машгиах, несовершенен, а этот, может быть, в чем-то допустил какую-то ошибку или неграмотность. И если кто-то мог, так сказать, увидев это, переключиться на какие-то достоинства, то они не считали это нужным. Они все это обсуждали вместе с сыном, и все это было, так сказать, достоянием, а что скрывать, а что, значит, вот перевести некуда, а этот рэм. Короче говоря, сын ушел далеко, ушел от Торы, ушел, в нем надломился вот этот вот момент, как бы это так сказать, такого почитания системы образования. Это не слепое почитание, это не то, что мы прямо у нас вот шоры на глазах, и мы не видим ничего, но просто, знаете, как когда-то Рав Пантелят, когда приехал в Израиль только-только, и мы, и там он нам описывал и критиковал и так далее, и мы ему писали, а мы еще были в Москве, и мы ему писали, что ты так рвался в Израиле. Вот ты приехал, опять ты критикуешь. Там ты на демонстрации ходил, ты теперь и здесь пойдешь на демонстрацию. И он нам сказал, если бы был другой Израиль, я бы уехал в него. Но другого Израиля нет. Вот то же самое. Если мы выбрали себе систему образования, можно много чего покритиковать. Но если мы выбрали какой-то путь, мы должны стараться сделать его лучше, и эту систему образования лучше. Но в глазах нашего ребенка, как это, вешать всех собак на эту систему, это разрушит ребенка. Это совершенно ненужное и непродуктивное дело. Что-то не заметить, что-то сказать, что, ну, мало ли что, может, у нее там дома обед пригорел, и вот она поэтому, значит, вот... Пошутить, да, но не разрушать и не критиковать так, чтобы выработалось вот это вот такое пренебрежительное отношение к тому месту, где ребенок учится и где он проводит большое количество своего времени. Теперь еще один момент. Это место ребенка в жизни семьи. Место школы ребенка в жизни семьи мы поговорили. А теперь место ребенка в жизни семьи. И вот тут тоже, слава Богу, дети есть, детей много, и место нашего ребенка, оно не может быть занято никем. Вот он ребенок, неважно, он сэндвич, он между вторым и третьим, он пятый, неважно, это он личность, он самый любимый. Он сам, его очень интересно слушать. И ни в коем случае нельзя ребенку сказать, подожди, ты мешаешь, а вот тут твоя сестра, вот-вот-вот, она уже кала, и вот это вот, она уже невеста, и вот эти дела важные, а то, что ты сейчас говоришь, это не важно. И да, ни в коем случае. Для него важно то, что он сейчас хочет вам рассказать. А он хочет вам рассказать про то, как его, его друг, там, я знаю, поехал к своей бабушке, автобус сломался, а он рассказал, а автобус сломался, а их высадили, а они после этого, они не знали, как доехать, и они, папа его сказал, что давай возьмем такси, а такси не было. Полная чушь, неважно. Эта чушь вам абсолютно бесполезна, неинтересна. И вообще на самом деле у вас нет времени. У вас нет времени, потому что срочно надо бежать в бумаг и доставать для вашей старшей дочки, которая невеста, важные вещи, или для вашего другого сына, который там, не знаю, вещи. Вообще обед варить надо. А для него это очень важно. Для него это очень важно. И если сейчас вы его не выслушаете, пусть это будет 2 минуты, но эти 2 минуты должны принадлежать ему. Обязательно выслушать. Обязательно, если уж вот так совсем нет времени, сказать: ой, да ты что? Подожди, я не хочу, чтобы ты мне так на одной ноге это рассказывал. Подожди, когда я пойду тебя укладывать спать, я подойду, ты мне расскажешь подробно. Потому что все, и убегайте к своим делам. Но он должен знать, что он для вас важен, и его жизнь – это важные вещи. И его вот этот сломавшийся автобус, его друга на сегодняшний момент важнее очень многих важных вещей на самом деле. Потому что он потрясен, он удивлен, он обрадован, он огорчен. Это его эмоции. И мы не можем его эмоции куда-то там на окраину жизни распихать. Его эмоции должны быть важны для него, для вас, и вы должны ему это показывать. Особенно восхищайтесь. Что бы хорошего на копейку не сделал, восхититесь на 10 рублей. Это тоже формирует успешную личность. Что бы ни сделал, там я знаю, ой, как у тебя красиво получилось, ой, какой ты цадик, ой, как ты помог маме, ты сам накрыл на стол, не может быть, ты принес все салатики, ой, ну ничего страшного, 3 перевернулись теперь с полом, мы легко соберем, нет проблемы, но ты же помог, ты же молодец, на самом деле я слишком много положила тебе, все, хвалить. Конечно, сказать ему, что вот знаешь, два салатика одновременно ты не неси, а ты возьми в 2 ручки один салатик и понеси. Но ни в коем случае не ругать. Он хотел хорошего. И обязательно поддерживать. Ой-ой-ой, я посмотрела, боже мой, что мы уже, наше время уже закончилось.
В порядке, я просто вижу, что Рав Грилюс до сих пор еще не подключился, поэтому у нас еще есть...
Можно еще, да. Так, короче говоря, значит, уверенность в семье у ребенка должна быть. Это не должна быть самоуверенность, это не должно быть какое-то там чванство, гордыня и так далее, но уверенность в себе, потом она принесет успех. И теперь вот что такое главное в карьере? Главное в карьере, чтобы человек был счастлив. Он может быть прекрасно осуществиться и как аврех, и как человек, который учит Тору, и как охранник, или, я знаю, охранники тоже нужны, и человек любой специальности, он должен осуществиться как счастливый человек. И вот это чувство счастья мы можем помочь ему сформировать. И вот я продолжаю ответ на вопрос Хаи. То, что ребенок, я считаю, что поддержите его. Может быть, за те годы, ему сейчас только 13 лет. У меня, у моей близкой такой девочки, сын девочки, сын вдруг, он учится в хорошей ешиве, все, он вдруг захотел строить самолеты или быть летчиком. Вдруг откуда-то, я знаю, откуда-то пришло это быть летчиком. И она в растерянности сказала, что, в общем, Тора и только Тора, мы к этому пришли, так хотелось, все. И вдруг он хочет быть летчиком. Что с этим, как быть? Прошло время, прошел 1-2 года. Старшая девочка вышла замуж за очень хорошего парня, который таки да, врех, и который настолько заразил этого, так сказать, пока что не состоявшегося летчика, заразил интересом к своей ешиве и любовью к Торе, он вернул, так сказать, все это на круги своя, и этот мальчик уже теперь немножко подзабыл про самолеты и собирается пойти в ту ешиву, в которой учился его, ну, гис это называется, его Шурин Девер, я не знаю, как это на русском. Ну, вот. Поэтому продолжаем жить. Все хорошо. Самое главное, чтобы, не дай бог, ребенок не случайно включил свет в шаббат, чтобы он намеренно его не выключил, потому что мама с папой могут увидеть. Чтобы у него в сердце остался страх, любовь, уважение к Всевышнему, и не было страха по отношению к маме и папе, которые могут увидеть этот случайно включенный там выключатель и так далее. Бывает такое, ну что теперь делать, ничего страшного. Иногда мы встаем, и если у нас там не заклеено что-то, не боковано, не в намерение, случайно что-то нарушили. Но не дай бог не нарушить намеренно. Вот это вот очень такой момент, который надо прослеживать. Теперь вот Рика, ребенок между вторым и третьим, это как? Ребенок, значит, родился первый ребенок, потом второй, между вторым и третьим, да, на самом деле, я не знаю, как это я не знаю, ребенок между вторым и четвертым, это третий, это сэндвич. Или между первым и третьим, это второй, это тоже сэндвич. И иногда он бывает сэндвич, и ему уделяется меньше внимания, а иногда этот сэндвич прекрасно вырастает сильным человеком. Но сэндвич это немножко осторожно. Да. Вот вопросы. Я тоже фанат Давкеша, когда мы были в религиозном саду и Хедере. Да, это очень-очень помогает, очень-очень. Ухай – это от хабадского хедера, там бесконечные разговоры, кто бедный, кто богатый, нон-стоп. Вот не знаю я, совершенно не знакома с хедерами, но я себе прекрасно представляю, что это может быть как в хабадском хедере, так и в любом хасидском, и в любом литовском, и в любом мизрошном, везде могут быть какие-то ребята, которые вот настроены на такую вот материальную жизнь. Так, внук. Мне кажется, что самое важное, чтобы дети сами понимали, чего хотят. Но это вы слишком. Нет, дети, подождите, давайте поможем детям сформироваться. Дети понимают, сегодня он так понимает, завтра он по-другому понимает. Сегодня он хочет быть летчиком, завтра он хочет идти в ешиву, в Нейбрак или наоборот. Поэтому, конечно, какое-то влияние мы можем стараться оказать. Вот. Есть какие-то еще вопросы, может быть?
Так, пока мы ждем еще Рава Шимона, буквально несколько минут, здесь есть вопрос, еще есть поднятая рука. Да. И что делать, если дети выросли, дома только 16-летний сын, который привык к светской жизни, живем в месте, где мало верующих евреев, я соблюдаю около года.
О, подождите, ничего не поняла. Значит, есть сын, который не соблюдает, есть
мама. Которому 16 лет, привык к светской жизни, живут в месте, где мало верующих евреев, и мама соблюдает около года.
Ой, ну что я вам скажу. Если бы была возможность переехать, чтобы было какое-то влияние. Во-первых, вы своим соблюдением ни в коем случае его ни к чему не обязываете.